наша недельная глава Хаисара начинается с того, что пришел Авраам в Хеврон, буквально оплакивать ее, есть слово «эспед», буквально «испод». Это говорится о достоинствах ее. Из закона, то, что это эспеда, о достоинствах умершего, и даже немножко преувеличивают, но немножко. Только вещи, нет, только вред для самого себя, вред для умершего. И тут очень такое странное место. А что сказал Авраам Сарре? Об этом нет, не сказано ничего здесь. А что сказал Авраам Сарре? Что он сказал мне? Ну, говорит о том, что пришел только ее оплакивать и вставлять ее поступки. Но вот что и как, не сказано ничего. В Мидраше, значит, в Мидраше Танхума, и только в нескольких местах, приводится, что сказал Авраам Сарре, так же, как Шломо, великий царь Шломо, в Мишле, в конце Мишле, то, что мы поем в Лейл Шаббат, Эшет Хаю, он поставляет праведную женщину, что намекает на Шхину, как написано в книге Зоар, и на Тору, как пишет Вильнский Гаон. Вот, то именно словами Эшет Хай Авраам поставлял сам. И это очень принципиальная вещь. Часто люди вообще думают, что это, извините за выражение, под халима собственной жене. Он говорит, а что-то хай, надо что-то сказать. Так он говорит красивыми словами. Ну, тут на самом деле есть очень глубокая вещь. Как известно, что книга Мишли – это не книга. Основное – это простое понимание. Мишли – это книга, ясно. Основное – это то, на что Мишли намекает. И вот намекает она на Шхину Всевышнего, намекает она на Тору. А причем тут вроде бы наши жены? А в том-то и дело, что женщина в доме, жена и мать семейства, она действительно, это если дом построен правильно и живет по Торе, она источник того, что в доме присутствует Шхина. Поэтому, когда действительно есть праведная жена, то мы можем иметь в виду тоже, когда говорим о Шатхаре. Это не противоречит тому, что сказано в Зоре, сказано в Вильнском Гаоне. И понятно, что это очень подобает нашей матери Саре. В конце нашей недельной главы приводится, что когда Элиэзер привел Ривку Ицхаку, то там сказаны такие слова. «Вейнахем Ицхак ахарейму». Буквально Ицхак утешился после своей мамы. Почему он утешился? Раш тут приводит, немножко выше еще, сказано так. «Вейвея Ицхак охэла сара ему». Он привел его, свою жену Ривку, в шатер матери Сары. И Раш немножко это читает, немножко это иначе. Ну, все буквально так, что привел Ицхак в шатер ее. Вот она подобна Сали его матери. Что это означает? Объясняет Раши, она стала подобна Саре. В чем, так сказать, было достоинство Сары? Что в то время, когда Сара была жива, свечки зажигали в доме, например, в шаббат, они горели всю неделю. И было благословение в тесте, то есть тесто маленькое, но из него получалось много хлеба. Ванан кашур ойл, и буквально и облако было связано с шатром. На что намекает это самое облако на шатром? Это намекает на присутствие шхины. Вот потом как-то в облаке, которые были в пустыне. То есть это достоинство, которое называется нердалук, мэрэпшабус, свеча горящая от всю неделю, вместо того, что горит один день, это ханукальное чудо. Оно было просто в шатре Сары, было постоянным. Но на самом деле у нас осталось меньше месяца до Хануки. Время немножко, это можно говорить немножко, то есть нечто, что предшествовало ханукальному чуду. Это то, что был так называемый нер-маравин, буквально западный светильник, миноры, которые наливали масло, как всем остальным, но все остальные гасли, кончалась мицва, а вот этот светильник не гас, от него зажигали все заново. И говорит об этом Гмара Масехет Шаббат, это так называемый нер-маравин, это свидетельство о том, что шхина присутствует в нашем народе. Это Гмара Масехет Шаббат. То есть, короче говоря, вместе с Сарой была шхина. Была шхина. И когда Ицхак женился на Ривке, шхина вернулась. Шхина вернулась. Поэтому, совершенно сказать, очень понятно, почему можно было действительно ослабить Сару теми словами, которые мы реально славим шхину. Есть в этом самом испезе, в том, что славил Авраам Сару, есть одно место, он говорит их слова, Шатхай, Шаткрой на Шатхай. Там есть такая фраза, Дорша цевиру пиштим, атар бахевескапе. Вот, буквально это имеется в виду, что она занималась шерстью и льном, и делала хорошие одежды, а на что-то намекает. Что-то намекает. И вот в этом месте Мидраш, который говорит о том, что Авраам славил Сару, в этом месте Авраам, он славил Сару этими словами, что имеется в виду. Цемер Пиштю намекают на Ишмоэля и на Ицхака. И, то есть цель пишет, как известно, вместе это шатнес. Запрещенное соединение, это нельзя одевать. Цель пишет. Так вот, Ицхак и Ишмаэль это были шатнес. Их необходимо было разделить. И Авраам славил свою жену Сару, что она разделила между Ишмаэлем и Ицхаком. Мы уже говорили об этом, что это было великое достоинство наших матерей, которые отдалили от народа Израиля Ишмаэля, это дело Сара, и потом Ривка отдалила от Якова Эсава. Тут есть одна очень принципиальная вещь, касается следующей главы. Будем читать через неделю. Там описывается, что много лет Ривка не была беременна. Когда забеременела, сказано, что и традицию барным бакирова, то есть там началось буквально сыновья бегали в ее животе. И Раши приводит, что здесь имеется в виду. Не просто трудную беременность, что она ощущала, что когда она проходит мимо места для поклонства, что один из... Я не знал, что там есть двое. Что ее ребенок, он рвется наружу, он притягивается местом скверны. Она проходила место святости, домоучения, и тоже ребенок рвался наружу. Это очень меня беспокоило. Этого я ждала, когда хотела детей. Говорит, что Всевышний ответил ей через своих пророков и мудрецов, что это не один ребенок, а два. И это ее успокоило. Еще раз успокоило. Так думал, одна думала, что один... Он и праведник, и неправедник, но хотя бы он рвется в дом учения тоже. Сейчас, когда сказали два, один рвется в дом учения, а другой рвется в место другое. Чем это успокоило? Чем это успокоило? Есть такое понятие в Торе. Посеях альшнея саефим. По-русски буквально хромающие обе ноги. То, что обвинял Ильяу Анави в своё поколение. Или вы можете верить Всевышнему, или служите идолам. Но как это можно и одно и другое вместе? Говорил наш великий учитель Рав Шалом Шпадрон. Вы, конечно, не видели его, но я еще помню его. Он говорит, что тут сказано, что когда один сын великий праведник, а другой великий грешник, это лучше, чем когда один сын, который тянет и греху, и тянет его к Торе. Рибка успокоилась. Тут я хочу коснуться одной очень такой, очень принципиальной вещи, которую мы очень не понимаем. Не понимаю. И если бы понимали это до конца, то мы бы выглядели бы иначе. Я сейчас объясню, что имею сейчас в виду. Я начну за слов Хазаныша. Хазан сказал тогда нам так. Когда известное дело, что в нашем народе есть праведники, грешники и посредственные бенуни. То есть, когда человек бенуни, это не самый лучший вариант, но это бенуни, это кошерный еврей. Кошерный еврей. Вот, ну, у него есть дурное начало, он с ним не справляется иногда. Но слыхал даже об этом так. Тот, кто ставит себе смысл жизни, считает, что замысел человека – это быть бейнуни и посредственным, это уже отрицание. Это отрицание Тора. Что здесь имеется в виду? Есть замысел человека. Есть замысел нашего народа. Есть то, к чему человек должен стремиться. И это должен человек знать и стремиться. Иногда не получается, иногда мы срываемся, иногда мы падаем. Но есть ситуация, когда человек изначально его замысел не быть праведником, а быть посредственным. Это отрицание вообще завета Творца с нашим народом. Это отрицание замысла Творца, что касается нашего народа. Поэтому это такой подход. еврейству, Хазид Хадыш назвал кфира, отрицание, отрицание, отрицание то. И это объясняет реально, Шалом Шпадрон объяснил, что это была проблема Ривки. Он думал, что есть тут у нее кто-то, кто очень изначально посредственный. Вот и туда, и туда. Сказал, что узнал, что один праведник, а другой нет, они успокоились. Только один в одном Якове исполнится замысел Творца. Понимаете, что мы не понимаем здесь? Мы не понимаем очень принципиальную вещь. Насколько Всевышний хочет от нас, от каждого из нас, чтобы мы были великими людьми. Чтобы мы были, видели тем самым, чтобы мы были теми самыми, это же сказано в Торе, в главе Итро, «Мамлехет коэним, царство священников, и гой кадош, и в той дороге». Мы как-то думаем, что я, ну, я человек, конечно, хороший, порядочный, соблюдаю что-то, и то, но не очень знаю лоху, не очень стремлюсь ее знать. То, что знаю, конечно, делаю, я не нарушаю, пока я стараюсь. Но не очень-то меня рвет к совершенству. И мы думаем, что это и есть совершенство человека. Каждый считает, что он совершенствует, это вещь известна. Вот нам надо понять, что совершенство человека – это Моше Рабейну, это Давид а-Мелех, это величайший праведник и мудрецы Торы каждого поколения. И поэтому нам надо понимать, что, знаете, есть ошибка принципиальная, когда человек думает, о том, чтобы стать великим человеком, он думает, это разум произойдет, его произойдет в том, что у него есть гордыня, у него есть амбиции, он хочет, так сказать, сделать карьеру, если не в науке и не в политике, это хотя бы в Торе. Есть, так сказать, в том-то и дело, что это не так. То есть Всевышний хочет от каждого из нас, чтобы мы были великими. Чем мы же великими? Что та душа, которая нам была дана, чтобы она раскрылась, у каждого из нас его собственная душа, не чья-то другая, раскрылась, исправила его тело, исправила его самого во всей своей красе. А красоты очень много. То есть от нас не требуется, чтобы мы были кем-то другим, чем мы есть. Нас требуется, чтобы в нас, такими, как мы есть, раскрылось величие наших душ. Лично нашим. Когда человек изначально стараюсь за то, чтобы быть посредственным, это отрицание этого самого Творца. Знаете, я сейчас немножко объясню тебе еще. Мы видим в многих вещах и в Торе, и в жизни. Всевышний испытывает нас, испытывает наш народ страданиями, тяжкими испытаниями. Ну, вроде бы, почему бы нас не оставить в покое на каком-то таком посредственном уровне? В покое. В покое. Мы немножко поучимся, немножко что-то еще сделаем. Почему бы нас не оставить, так сказать, в покое? В том-то и дело, что понимаете, оставить в покое – это полностью противоречит замыслу Творца. Там замысел Творца, чтобы мы стали великими людьми. Но не в смысле гордыни своей, не ради того, чтобы в нас раскрылся истинный целым Элоким, образ подобия Творца, раскрылась наша божественная душа полностью. Это есть основной замысел Творца – одарить нас своим цельным, бесконечным добром, по нашим заслугам. Заслуги, значит, нас требуется, чтобы мы были великими людьми. И это, опять же, повторяю, это вещь, которую мы все все ли не все не знаю, но многие из нас это недопонимаем. Недопонимаем. То есть что это означает в большом счете? Это означает, что часто один праведник цельный умножает для Творца, чем десятки более посредственных. Важнее. Потому что в нем раскрывается замысел Творца. Поймите, я сейчас не говорю, что не надо заниматься другими евреями тоже. Не это имею в виду. Истинные праведники всегда это делали. Но надо просто понять, что замысел Творца, что в мире раскрылись люди, как Раби Цвик Зильбер и тому подобное, и что в них раскрывается истинный замысел Творца, а не в большой общине, которой люди посредственны. И опять же, повторяю еще раз, это не противоречит тому, что праведники тяжко трудились вернуть к Всевышнему его детей и поднять их на каждом на уровне, который можно поднять их. Но я всегда думаю про себя, когда вижу человека, который обучает какой-то Торе и занимается другими, что для Всевышнего важнее, люди, которые он приближает, и то, что он в этом растет сам. То же самое касается и нашего воспитания детей. Мы уже об этом не раз говорили, что нам надо настроить себя, своих жен, что мы хотим, чтобы эти дети были великими в Торе, великими в праведности, и также великими в скромности, а не карьеристами, безусловно, это тоже. И об этом молиться, и трудиться, и постараться нашим детям передать понимание, что Всевышний хочет от нас, чтобы мы были великими людьми, а не посредственными. И поэтому, в частности, и Сара, и Ривка, а также и Авраам, отделили наших отцов от чуждого дурного влияния. И так же, как Сара одолела Ишмаэля, а Ривка Эсава, так и Авраам одолел нашего народа всех потомков Ктуры, как это приводится в нашей главе в конце.